информационно-музыкальный канал «Невское утро».
И еще раз всех-всех с добрым утром. С добрым утром и с Днем космонавтики. Это вновь петербургский информационно-музыкальный канал. С вами в студии его ведущий Юрий Гатти и звукорежиссер Нина Хализева. И вот уже прозвучали позывные четвертой заключительной части нашей утренней панорамы. Что дальше? Сразу после первой песни в эфир выйдет наша рубрика «Занимательная топонимика». Сегодня ее авторы Галина Пескун и известный петербургский краевед Алексей Ерофеев приглашают вас прогуляться по Лиговскому проспекту и обещают рассказать об истории происхождения его названия. В половине десятого будем встречать в этой студии нашего утреннего гостя, начальника Центра электронного декларирования Северо-Западной электронной таможни Александра Шерстнева. Мы поговорим о том, что же это такое электронная таможня и какие преимущества она дает государству и бизнесу. Ну а вы, уважаемые радиослушатели, сможете задавать нашему гостю свои вопросы. Номер телефона в студии я назову чуть позже, непосредственно перед эфиром, это как обычно. Но уже прямо сейчас вы можете присылать их нам через мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56-8-921-982-86-56. Ну и в завершение Невского утра я, как всегда, познакомлю вас с подробным прогнозом погоды на ближайшие три дня. Вот такова, если совсем коротко, информационная палитра финальной части утреннего петербургского радиоканала. Музыкальное же ее меню открывает у нас сегодня группа «Мираж».
Скучные дела. звезды нас ждут сегодня. Видишь их яркий свет. Люди проснутся завтра, а нас уже
утро.
Итак, 9 часов 19 минут на часах в студии. Подошло время нам с вами, друзья мои, совершить виртуальную радиопрогулку по родному городу и обогатиться новыми знаниями из его истории. Ну что ж, в путь. В эфире наша рубрика
«Занимательная топонимика».
Доброе утро! Сегодня мы с известным петербургским краеведом Алексеем Ерофеевым расскажем об истории названия Лиговского проспекта, одной из крупнейших магистралей нашего города. Проспект проходит от улицы Некрасова до Московского проспекта. Алексей Дмитриевич, правда ли, что он старше нашего города?
Ну, там пролегала дорога, собственно говоря, на Москву. Старше, не старше, но, во всяком случае, он очень старый проспект, действительно. Хотя когда-то он вообще находился за пределами Петербурга, потому что за Фонтанкой уже город кончался, все, там города не было. А вообще это был Лиговский канал. Канал очень несчастный, который строился с Корняковым-Писаревым. Он должен был питать фонтаны Летнего сада. Он доходил до нынешней улицы Некрасова, которая когда-то была бассейной, вспоминаем, рассеянного с улицы Бассейной. Там сад Прудки, есть Прудковский переулок, есть Озерной, потому что вот на этом месте были пруды. И, собственно говоря, по трубам они питали фонтаны Летнего сада, которые погибли в 1777 году.
После наводнения?
После вот этого страшного наводнения. А сам Лиговский канал по частям потом засыпали до тех пор, пока вот эта вся территория от Некрасова до площади Московских ворот, она не оказалась окончательно засыпанной.
Алексей Ильич, но есть ли все-таки версии возникновения этого гидронима? Почему канал был Лиговским?
Вообще была река Лига. Существует версия относительно того, что там вымачивали лен в этой реке, или от финского Ликка. Что такое так грязная вода, такая мутная вода. Но опять-таки однозначного ответа нет. Я в свое время помню, как учитель пения в 98-й школе, это было начало 70-х годов, нас всех убеждал, что Лига, вот этот музыкальный значок Лиги, что даже в честь этой Лиги назван проспект. Мне тогда, помню, это возмутило, потому что я уже стал интересоваться историей названия. У меня была книга «Почему так названы?» Моя настольная книга. И вдруг он какую-то нам ерунду такую вбивает в мозги, что это в честь лиги. Вот. Но что касается канала и проспекта, канал-то был все время лиговским, а вот с проспектом история обстояла несколько иначе. Ну, для начала, до Великой Отечественной войны это была Лиговская улица. После войны это уже Лиговский проспект. С 1950 по 1956 год, то есть до фактически 20-го съезда партии, это Сталинградский проспект. И с 1956 года это уже Лиговский проспект на всем своем протяжении. Вообще за Лиговским проспектом закрепился статус такого неблагополучного места.
Почему?
А дело в том, что в районе проспекта и в 18-м, и в 19-м веке, и в начале 20-го века, естественно, было очень много питейных таких заведений. Вот в районе вокзала, тогда Николаевского, ныне Московского вокзала, было очень много различных питейных домов, таких вот злачных мест. И они как раз и создавали негативную репутацию всей этой части города. Было такое даже выражение и в советское время, что количество шпаны в Ленинграде измеряется в лигах. Опять-таки, слово «лига» уже приобрело другое значение, потому что и было такое устойчивое словосочетание «лиговская шпана». Была гаванская шпана, менее известная, и лиговская шпана. Но очень долго за Лиговкой тянулся вот этот шлейф различного негатива. И сейчас ведь даже вот некоторые районы, казалось бы, рядом с центром, Московский вокзал, центр города, но какие-то они немножечко, я не люблю слово «депрессивные», да, но в районе Обводного, все равно вот это вот тянется.
Какова протяженность Лиговского проспекта?
Лиговский довольно-таки длинный, около 6 километров.
Алексей Дмитриевич, почему название Лиговского проспекта было в свое время занесено в Красную книгу городской топонимики?
Дело в том, что идея создания Красной книги, она родилась в конце 80-х годов, в перестроечное время. Одним из инициаторов, вернее, инициатором создания Красной книги была Галина Юрьевна Никитенко, которая очень много занималась топонимикой. Она работала в Музее истории Ленинграда, потом Петербурга. И она как раз высказала эту идею о создании Красной книги. Надо сказать, что в перестройку были люди, которые смеялись над этой идеей, потому что говорили, от кого мы будем защищать название улиц, если мы перестанем их переименовывать, то, собственно говоря, и что защищать? Почему там Лиговский проспект будет в Красной книге, а какая-нибудь улица начала 20 века, скажем, не будет в этой Красной книге?
То есть что, получается, дает эта Красная книга? Защиту?
Идея была такая, что улицы, занесенные в Красную книгу, никогда не могут быть переименованными. Почему была критика? Потому что, а что получается, скажем, улицу Бутлерова можно переименовать тогда? Она же не историческая, 1965 год. Или, скажем, улица, которая возникла в 30-х годах где-нибудь на городской окраине, ее можно переименовать или нельзя? Вообще надо положить конец всяким переименованиям, и тогда не нужна будет Красная книга. Вот такие раздавались голоса. Резон в этом тоже, собственно говоря, был. Но, с другой стороны, есть резон и в Красной книге. Невский проспект, Лиговский проспект, допустим, Дворцовая площадь. Она же была площадью Урицкого. Сейчас об этом мало кто помнит, молодое поколение тем более. И то, что Невский был проспект 25 октября, тоже мало кто сейчас помнит, скажет. Или улица 3 июля, а не Садовая. Перекресток двух дат. 3 июля и 25 октября. Такие 12, сказка 12 месяцев, да, где июль встречается с октябрем. А вот здесь на перекрестке, понимаете? Поэтому вот смысл, конечно, в создании этой Красной книги был. С другой стороны, когда приняли решение относительно возвращения исторических наименований, что может быть возвращено, но ни в коем случае не может быть переименовано, он, ну, скажем, делает, не знаю, книгу, может быть, менее значимую, красную. Во всяком случае, она создавалась. И Лиговка туда была внесена.
И выходит, что его больше не смогут переименовать?
Ну, мы не можем его, и слава богу. Равно как Невский проспект и равно как и улицу Бутлерова, да? Потому что кто-нибудь наверняка найдется, скажет, а там жил какой-нибудь великий человек, ну что такое Бутлеров? Кто его сейчас помнит, этого химика? Ну, был, мало ли химиков было. Давайте назовем там в честь знаменитого футболиста, потому что там школа «Зенит». Ну, теоретически может так быть?
Ну,
может.
Да. Алексей Дмитриевич, давайте по традиции остановимся у некоторых примечательных домов на Лиговском проспекте.
Ну, конечно, в первую очередь можно вспомнить Московский вокзал. Он же выходит на площадь Восстания, но и крылом выходит на Лиговский. Это постройка Константина Тона, который построил и в Москве вокзал, два одинаковых вокзала. Это, конечно, гостиница Октябрьская, больница Раухуса. Я уж слишком далеко ушел от начала. Больница Раухуса, 1869 год. которая была вообще признана лучшей больницей в мире, когда ее построили, потому что сам доктор Раухус принимал участие в проектировании этой больницы. Как устроить кабинеты, палаты и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому она была вообще лучшей, по крайней мере, в Европе была признана. Что еще можно вспомнить? Особняк Франца Карловича Сангалли, где был знаменитый его завод. Это Лиговский 62. Два рабчонка украшают въездные ворота в сад Сангалли. Особняк сейчас в очень хорошем состоянии. Там был городок Сангалли для рабочих. Он построил специально для рабочих своего предприятия. К сожалению, его весь снесли. Он не стоял под охраной. Но там дома, надо сказать, были обычные. В них такого ничего красивого особенного не было. Для рабочих просто было построено два десятка домов, чтобы они прямо жили рядом с предприятием. Ну и, наверное, ансамбль Крестовоздвиженской церкви, который на углу Лиговского проспекта и Обводного канала. Это, по крайней мере, вот в этой части Лиговского проспекта. Вот я уже несколько таких важных объектов назвал, но еще больше пропустил.
Легенд много про Лиговский проспект.
С Лиговским проспектом связано, конечно, много историй, легенд, и в литературу он вошел. Но если мы возьмем истории не выдуманные, не литературные, а настоящие, то вот как раз с этим местом, около Крестовоздвиженской церкви, связана история самого крупного затопления Ленинграда в период Великой Отечественной войны. 8 сентября 1941 года, в день, когда началась блокада, около 22 часов, в результате попадания фугасной авиабомбы был разрушен трубопровод, и вода разлилась по Лиговке от разъезжей до Обводного канала и до Боровой улицы. Локализована авария была довольно быстро, в течение всего лишь часа. И это несмотря на то, что работать приходилось в ледяной воде по колено в темноте, поскольку уличное освещение было отключено в целях светомаскировки. И вот это один из примеров многочисленных ежедневных подвигов ленинградцев в тяжелые годы войны. Лиговский проспект, его, конечно, не назовешь одним из красивейших проспектов Петербурга. Он совершенно разный. Около улицы Некрасова он совсем узенький, потом он расширяется около Октябрьской гостиницы, потом он превращается в такую магистраль, по которой шныряют машины туда-сюда, совершенно сумасшедшие. За Обводным каналом это уже другой Лиговский проспект. Но, тем не менее, напомним, что в Красную книгу в свое время название было внесено. Ну и надеемся, что Лиговский проспект будет хорошеть и благоустраиваться, что сейчас, собственно говоря, и происходит.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Половина десятого в Петербурге, время гостей «Невского утра», но я позволю себе одолжить у него буквально минутку, чтобы коротко рассказать вам, друзья мои, о погоде.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Плюс 9 градусов на этот час в нашем городе. Относительная влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 2,6 метров в секунду. Днем сегодня Петербургский гидрометцентр обещает нам переменную облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений умеренный, а столбик термометра днем будет показывать по области от 13 до 18, в Петербурге 16-18, у водоемов до 13 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в нашем городе плюс 9 градусов. И это пока все о погоде. Подробнее на три ближайших дня, как всегда, в конце часа. Ну, а теперь встречаем нашего утреннего гостя. Сегодня впервые за много месяцев у меня здесь, непосредственно в студии, живой, как у нас говорят, гость. И это начальник Центра электронного декларирования Северо-Западной электронной таможни Александр Шерстнев. Доброе утро, Александр Владимирович.
Здравствуйте.
мы будем говорить о том, что же это такое электронная таможня и какие преимущества она дает государству и бизнесу. А вы, уважаемые радиослушатели, можете задавать нашему гостю свои вопросы. Телефон в студии 346-30-61. 346-30-61. Или можете присылать их нам через мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. 8-921-982-86-56. Только поторопитесь, пожалуйста, мы будем в эфире всего около 15 минут.
Утренний гость.
Александр Владимирович, ну, начать я предлагаю, что называется, с ликбеза. Вот электронная таможня, что это? И чем она отличается от таможни в привычном, обычном нашем понимании? Ведь электронное декларирование, оно было и раньше.
Ну, начну, наверное, с того, что в глазах обычных людей таможня, наверное, сначала ассоциируется с границей и пограничниками. Там, где люди пересекают границу, их чемоданы, сумки проверяются, досматриваются. Да, это одно из направлений деятельности таможенного органа. Но мы с вами понимаем, что через границу перемещаются и грузы. То есть это те товары, которые потом мы с вами видим в наших магазинах. И тут есть необходимость проверить наличие всех документов, необходимых, разрешительных для оформления данных товаров, взыскать таможенные платежи. Для этого и существует электронная таможня. Сейчас электронная таможня – это прежде всего современные таможенные технологии, предполагающие совершение таможенных операций дистанционно в электронном виде. Если раньше существовали таможни, которые проводили полный цикл операций, это завершение процедуры таможенного транзита, досмотр товаров и непосредственно оформление деклараций, то сейчас после реорганизации таможенной службы прошли существенные изменения, и теперь таможни разделены на электронные таможни и таможни фактического контроля.
Ну да, вы же ведь в электронном виде не можете фактически проконтролировать товар, а вы можете только документы проконтролировать.
Да, конечно, мы осуществляем контроль только документов, да. И в случае, если возникает необходимость проведения фактического контроля, то для этого и существует процедура удаленного оформления, в связи с которой на пост фактического контроля направляется поручение с постановкой задач о проведении и выявлении определенных характеристик товара.
То есть вот так вы взаимодействуете с другими таможнями?
Да, все взаимодействие осуществляется в электронном виде с учетом имеющихся штатных программных средств.
А скажите мне, пожалуйста, Александр Владимирович, а что изменилось с появлением электронной таможни?
Ну, с появлением системы таможенных хронов электронных таможен и центров электронного декларирования таможенная служба претерпела существенные изменения. Удалось добиться существенного сокращения мест таможенного оформления. Сейчас 16 центров электронного декларирования, в которых сконцентрировано около 98% электронных деклараций, сменили более 600 ранее оформлявших декларации таможенных органов. Важно отметить, что реорганизация таможенной службы не привела к снижению качества таможенного контроля. Цифровизация способствовала не только ускорению операций, повышению прозрачности таможенного администрирования, но и улучшению условий ведения бизнеса и снижению издержек добросовестных участников ВЭД.
А есть ли какие-то вот преимущества для бизнеса от того, что... Да, мы не сказали с вами, что сколько времени уже существует электронная таможня?
Таможня 8 апреля отметила свою годовщину.
А, то есть вас можно поздравить. Все-таки не юбилей, так скажем, но первая годовщина.
Да, это событие для наших коллег.
И с какими результатами вас можно поздравить? С какими результатами таможня закончила свой первый год?
Ну, так как основная функция таможенных органов – это, конечно, фискальная функция, поэтому хочу отметить, что за год работы в федеральный бюджет было перечислено налогов на сумму 55 миллиардов рублей.
55 миллиардов? Это только электронные?
Это только электронная таможня, да. Внешнеторговые операции в регионе деятельности таможни осуществляло почти более 8 тысяч участников внешнеэкономической деятельности, а внешний торговый оборот составил почти 7 миллиардов долларов. За 2020 год в Северо-Западной регионе таможни было оформлено более 144 тысяч таможенных деклараций. А если говорить об автоматизации процесса, то средняя доля автоматически зарегистрированных деклараций, это без участия инспектора, составила почти 88%, а доля автовыпущенных деклараций почти 42%. Эти цифры говорят о том, что для участников ФЭД созданы все благоприятные условия и сокращены максимально сроки совершения таможенных операций.
А вот какие преимущества все-таки для бизнеса дает именно электронная таможня?
Ну, конечно, основными преимуществами являются быстрота и удобство оформления документов, сведение к минимуму время ожидания очередей, сокращение бумажного оборота. Конечно же, исключается воздействие субъективного человеческого фактора, поскольку личное общение таможенного инспектора и участника ВЭД не требуется. Ну и, конечно, исключены возможности для использования коррупционных схем.
Угу.
Мировая практика свидетельствует, что правильно выстроенная электронная система, которая увязана с методами управления рисками, приводит к повышению собираемости таможенных платежей, к снижению количества нарушений, допускаемых как участниками ВЭД, так и должностными лицами таможенных органов. Кроме того, такая система позволяет участникам ВЭД значительно повысить товарооборот и сократить свои расходы.
А государству что это дает?
Для государства в первую очередь повышается качество проводимого контроля.
Угу.
Наверное, это самое главное.
Угу. Александр Владимирович, напомню, у нас сегодня в гостях Александр Шерстнев, начальник Центра электронного декларирования Северо-Западной электронной таможни. Вот мы как раз и говорим о том, что же это такое электронная таможня, какие преимущества она дает государству и бизнесу. А позвонить нам и задать нашему гостю свой вопрос можно по телефону 346-30-61. 346-30-61. Можно также их прислать через мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. 8-921-982-86-56. Александр Владимирович, а скажите мне, пожалуйста, что экспортирует и импортирует через ваш, вот именно электронный таможенный пост? Есть в этом какая-то специфика или, в общем, все?
Ну, номенклатура, которая оформляется в электронной таможне, очень обширна, начиная от живых животных и заканчивая сложно-технологичными товарами. Таможня является экспортоориентированной, и более 52% деклараций оформляется на экспорт. Если основную структуру импорта составляют такие товары, как оборудование, электрические машины, инструменты, пластмассы, изделия из них, то если говорить про экспортную составляющую, то это удобрения, древесина, изделия из нее, черные металлы, бумага и картон. Основными странами-контрагентами при импорте являются такие страны, как Германия, Китай и Финляндия. Если же говорить про экспорт, то это Китай, Эстония. Необходимо, наверное, для наших слушателей сказать, что из-за невероятного многообразия выпускаемых товаров пропадает возможность оценки их свойств по каким-то общим критериям. Для упорядочения многочисленного ассортимента в торговле и экономике его принято классифицировать. Сейчас все больше товаров подвергается ассортиментной фальсификации, что неизбежно сказывается на экономическом результате работы таможенного органа. Так, в практике декларирования существуют такие товары, как группа риска и товары группы прикрытия. То есть это те товары, которые имеют схожие характеристики, да, но обладают разным уровнем взимания таможенных платежей. Выявлять такие ситуации является основной задачей таможенного инспектора.
А это реально выявить именно вот при электронном декларировании, не контролируя непосредственно товар?
Конечно, у нас существует система управления рисками, которая позволяет таможенному инспектору принимать определенные меры оптимизации рисков в отношении товарных партий, в том числе и давать поручения на проведение фактического контроля. Если говорить о каких-то ярких примерах, то можно вспомнить, что так в электронную таможню была подана декларация на товар, который представлял собой высокотвердый металл в слитках, используемый при производстве технологического оборудования. В результате проверки правильности классификации данного товара было установлено, что товар обладает характеристиками, отличными от заявленных в декларации, в результате чего в федеральный бюджет было доначислено 39 миллионов рублей. Угу. Еще одним из таких ярких примеров...
Это может быть... экспорт или импорт?
Это был импорт, конечно, да. Еще одним из таких ярких примеров – это декларирование технологического оборудования по производству газа с нулевой ставкой пошлины. В результате проверки было установлено, что товар является на самом деле генераторной установкой, в результате чего был доначислен в федеральный бюджет 7,5 миллионов рублей. Сейчас, на мой взгляд, вопросы классификации товаров приобретают приоритетный характер в системе профессиональной компетенции инспектора. Ибо от того, насколько правильно будет определен код товара, во многом зависит правильность определения ставки прилежащей уплате таможенной пошлины. Именно в этом, на мой взгляд, заключается фискальная функция таможенных органов, направленная на пополнение доходной части федерального бюджета.
Александр Владимирович, ну, вы уже говорили о том, что главная, конечно, составляющая вашей работы – это фискальная функция. Но ведь у таможни есть еще и правоохранительная составляющая. Ведь за нарушение таможенного законодательства, за контрабанду предусмотрено наказание, иногда даже уголовное. А вот если таможня электронная, значит ли это, что у вас нет правоохранительной составляющей?
Нет, конечно. Правоохранительная составляющая тоже одно из направлений, которым занимается таможенная служба.
И каким же образом это происходит вот в случае электронной таможни?
Как мы понимаем, что на участника ИВЭД лежит обязанность по достоверному заявлению сведений о товарах, представление всех необходимых разрешительных документов. Это является основной задачей при контроле должностными лицами в электронной таможне. По результатам такой работы должностными лицами поста было возбуждено более 370 дел об административных правонарушениях, по результатам которых было исполнено почти 112 постановлений и изыскано штрафов на сумму более 3 миллионов рублей. Поэтому мы говорим, что, конечно, есть правоохранительная составляющая, которая позволяет своевременно реагировать на выявляемые нарушения и воздействовать на недобросовестных участников внешней экономической деятельности.
А вот что касается антикоррупционной составляющей, ну, вы говорили уже о том, что коррупционные риски здесь ниже, чем вот при прямом контакте заявителя с инспектором. Но, тем не менее, у вас этот момент тоже присутствует?
Сейчас полностью исключено взаимодействие участника ВЭД с таможенным инспектором. Все общение происходит в электронном виде. Все действия должностного лица фиксируются, да, и являются полностью прозрачными. Поэтому созданы максимальные условия для того, чтобы все коррупционные риски исчезли. Мы находимся сейчас в отдельном суверенном здании, которое является ведение федерального органа. А вход в это здание участников ВЭД запрещен. Все эти условия помогают нам создавать необходимую почву для правильной, хорошей работы.
Александр Владимирович, таможня ваша молодая и, как я понимаю, прогрессивная. А кто у вас работает? Каков штат и возраст ваших сотрудников? Кто они по образованию?
Сейчас у Северо-Западной электронной таможни штат 429 единиц, из которых 205 единиц – это штат Северо-Западного таможенного поста. Да, таможня наша молодая, ей всего один год, но связано это не только с тем, что она создана так недавно, а с тем, что процент молодых должностных лиц в таможне достаточно высокий. Сейчас средний возраст должностных лиц составляет 34 года, из которых должностных лиц с возрастом до 30 лет – это 45%.
Ну, действительно, молодое подразделение, да, по составу.
Также необходимо отметить, что доля должностных лиц, имеющих стаж государственной службы до года, составляет 25%. Хотя при этом более опытных должностных лиц со стажем более 5 лет – это 50% нашего штатного состава. Тут, наверное, стоит отметить, что мы видим удачное сочетание молодости и опыта. С одной стороны, наши молодые коллеги готовы учиться, развиваться, стремиться к повышению своих профессиональных навыков, А с другой стороны, наши опытные коллеги готовы делиться своим опытом, учить молодое поколение, быть ими достойными наставниками. Уверен, что это сочетание поможет в дальнейшем эффективно работать в нашей таможне.
Ну, учиться – это вы в данном случае имеете в виду уже повышение квалификации. Они все уже где-то учились. Вот какое нужно образование? С каким образованием люди у вас работают?
Конечно, у нас требование – это высшее образование.
Юридическое?
Экономическое, юридическое.
Угу. Так, ну, о возрасте вы уже не сказали. А вот какими качествами, человеческими качествами нужно обладать, чтобы работать в электронной таможне?
Ну, на мой взгляд, наверное, для того, чтобы работать в электронной таможне, госслужащий должен быть профессионал в области таможенного дела. Уметь эффективно применять полученные знания в реальной жизни, быть готовым адекватно и оперативно реагировать на любые вызовы. Конечно, нужно обладать гибким мышлением.
Это что значит?
У нас достаточно большое законодательство в области таможенного дела. Что уж говорить об информационных ресурсах и программных средствах, которые используются. Нужно быть готовым к тому, чтобы оперативно перестроить свою работу в нужное русло и действовать в соответствии с актуальными реалиями. На мой взгляд, чтобы остаться в строю, необходимо проявлять инициативу, стремиться получать новые знания, в том числе и самостоятельно, уметь обрабатывать большой объем поступающей информации. Также в нашей работе необходимо сохранить холодный рассудок, помнить, что каждое действие имеет юридическое значение, предполагает ответственность должного лица, зачастую очень серьезную.
Ну и последний у меня к вам вопрос, уже меньше минуты у нас осталось с вами в эфире. Вот если кто заинтересовался сейчас нашим разговором и хотел бы попробовать свои силы в вашей работе, куда ему обращаться, если у вас, конечно, есть вакансии?
Конечно, в таможне сейчас есть вакансии, необходимо обратиться в таможню, подать заявление и участвовать в соответствии с порядком в конкурсе на замещение вакантных должностей.
Ну, обязательно, как вы уже говорили, высшее образование. Да,
да? Это обязательное требование.
Угу. Ну что ж, на этом время нашей встречи в прямом эфире, к сожалению, подошло к концу. Но, кажется, мы успели с вами все-таки основных всех моментов коснуться. Я понимаю, почему не было много вопросов. Все-таки ведь мы говорили о профессиональных участниках внешнеэкономической деятельности. Это предприниматели. Они узнают новости о таможне не из передач радио. Ну, а сегодня мне остается лишь поблагодарить вас, Александр Владимирович, за участие в этой передаче. Напомню, у нас в студии в прямом эфире сегодня был начальник Центра электронного декларирования Северо-Западной электронной таможни Александр Шерстнев. Спасибо вам и удачи.
Спасибо.
Время местного вещания.
Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды на пыльных тропинках далеких планет. Останутся наши следы на пыльных тропинках далеких планет. Останутся наши следы. Когда-нибудь с годами припомним мы с друзьями, как по дорогам звездным вели мы первый путь, как первыми сумели достичь заветной цели и на родную землю со стороны взглянуть. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды на пыльных тропинках далеких планет. Останутся наши следы на пыльных тропинках. тропинках далеких планет останутся наши следы. Давно нас ожидают далекие планеты, холодные планеты, безмолвные поля. Но ни одна планета не ждет нас так, как эта планета дорогая по имени Земля. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды на пыльных тропинках далеких планет. Останутся наши следы на пыльных тропинках далеких планет. Останутся наши следы. Друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды на пыльных тропинках далеких планет. Останутся наши следы на пыльных тропинках далеких планет. Останутся наши следы.
Этой старой доброй песней блистательный Георг Коц завершил музыкальную программу сегодняшнего «Невского утра». Мне же остается только напомнить вам, друзья мои, прогноз наших синоптиков на ближайшие 3 дня и представить тех, кто помог мне подготовить и провести этот 4-часовой радиомарафон. Но это уже будет в самом конце часа, после рекламы.